«Продолжаем дневное заседание тройки», — произнес он. «Следующий. Доложите, товарищ Зуба». Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не угрожает опасность быть передану в кружок юных планеристов или пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать.
«Дело номер 64. Фамилия...»
«Постойте», — сказал Фарфуркис. «Почему 64? Должно быть 72-е».
«Согласно протоколу»,
— устало сказал комендант. «Согласно какому протоколу?»
«Согласно протоколу вчерашнего вечернего заседания. Вот протокол».
Фарфуркис ознакомился с протоколом и сделал несколько пометок в своей записной книжке.
«Продолжайте, товарищ Зуба», — сказал Лавр Федотович.
«Фамилия не установлена, имя не установлено, отчество не установлено».
«Протестую», — сказал Фарфуркис. «Что значит «не установлено»? Надо установить, в милицию обратиться, если потребуется».
«Запирается, сволочь», — сказал Хлебоводов кровожадно.
«Это из пришельцев», — вяло сказал комендант. «У них не всегда есть».
«Я категорически протестую!» — закричал Фарфуркис, распаляясь и бешено листая свою книжку. «В инструкции сказано абсолютно четко. Параграф 6 главы 4 части 2. Вот! В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифицирования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению тройки. Примечание: во избежании имперсонаций, злоупотреблений и диффамаций запрещается присваивать указанным живым существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен приложение номер 19. «Вы что, инструкции никогда не читали?»
«Да, не читал!» —
сказал комендант, распаляясь.
«Это не мне инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают!» «А вы вот вечно не дослушаете! У меня вот приложение к анкете есть! Краткое описание дела номер 64-го!»
«Какое там еще описание?» — сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку.
«Сами же на прошлом инструктаже велели! Если нет у человека фио, пускай будет хоть описание! Вот товарищ выбегала и составила!» «Говорят, говорят, и сами не знают, что говорят!»
«Это, — решился вставить Выбегалла, — фесекедуа адвиен секипура, значит».
«Затруднение?» — мертвым голосом осведомился Лавр Федотович. «Товарищ Фарфуркис, устраните».
«Да, действительно», — признался Фарфуркис. «Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа 6, в то время как рассматриваемое дело попадает под параграф 7 той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию лишь с некоторой долей неопределенности, могущую быть названной живым существом, то есть если самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для тройки какие-либо затруднения, вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание. Я снимаю свой протест».
«Устранили?» — осведомился Лавр Федотович. — «Продолжайте, товарищ Зуба».
«А что мне теперь продолжать?» — спросил комендант. «Пункт 4 продолжать или сначала описание?»
«А какая разница?»
— опрометчиво ляпнул Хлебоводов, но тут же испугался и полез зачем-то под стол. Фарфуркис бешено листал книжку в поисках указаний и не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь. Ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя потрясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как некий бастион. Страшно было даже представить себе, какая титаническая мыслительная работа кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и невозмутимости. Пункт 4 или описание? Описание или пункт 4? Это было не напускное спокойствие и не фальшивая невозмутимость. Это была беспредельная убежденность в том, что он один несет ответственность за все. Убежденность, выкованная и отшлифованная десятилетиями работы на ответственных должностях. «В инструкции нет соответствующих указаний», — обреченно произнес Фарфоркис. Назревала трагедия. Кошмарный, беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось. «Доложите описание», — просто сказал Лавр Федотович. И все ожило. Фарфоркис, просияв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебоводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты и как слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки.
«Описание дела номер 64-го», — прочитал комендант. «Дело номер 64 представляет собой бурую полужидкую субстанцию объемом около 10 литров и весом в 16 килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности принимает форму круглой лепешки толщиной до 2 сантиметров. Если посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем не протухает. Способна восстанавливать изъятые из него массы».
Комендант отложил описание и вернулся к анкете.
«Пункт 4. Год и место рождения не установлены, но, вероятно, не на земле».
«Вероятно?» — саркастически сказал Фарфоркис. «Это вы нам потом все обоснуете», — сказал он Выбегалле, погрозив пальцем. «Все непременнейше», — бодро отозвался профессор Выбегалла. «Народ будет доволен».
«Национальность», — повысив голос, продолжал комендант. «Вероятно, пришелец. Образование. Вероятно, высшее. Знание иностранных языков. Вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время. Вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей, вероятно...»
«То есть как?» — вскинулся Хлебоводов. «То есть как-то вероятно?»
«А так?»
— огрызнулся комендант.
«Откуда мне знать? Может, он из Швеции сюда прибыл? Он же не разговаривает?»
«По-моему, бдительность у нас не на высоте», — сказал Хлебоводов. «Фарфоркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол. Хлебоводов, мол, напоминает коменданту о бдительности».
Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал.
«Краткая сущность необъясненности. Неизвестное существо, возможно, вещество, с неизвестной планеты, возможно, с кометы, невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют, адрес постоянного места жительства неизвестен». «Фух, все!»
«Ничего себе все!» – желчно хохотнув, сказал Хлебоводов. «Это был я директором конного парка номер 2 по грузоразгрузочной конторы номер 9 в 1952 году. И приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понимаешь. Чего там думаю? Пускай. Мерин ведь. А он через неделю жеребенка приносит. Раз. Скрывается без следа. Два. И еще 5 мешков овса, как корова, языком слезнула. Вот тебе и мерин. А ты мне тут толкуете неизвестно, мол, возможно, не обнаружено. Как дети, ей-богу».
«Да-да», — решительно сказал Фарфоркис. «Я тоже не удовлетворен. Это не работа, знаете ли. Коменданту простительно, но вы, товарищ Выбегалла, меня удивляете». Выбегалла принял перчатку.
«Чем? Чем же это я вас удивляю, товарищ Фарфоркис?» — осведомился он.
«Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалла, вот чем», — сказал Фарфоркис.
«Отписка, а не описание получилось у вас», — добавил Хлебоводов. «Такое описание и я могу составить».
Тогда Выбегалла задрал бороду, плотоядно оглядел взорвавшихся критиканов, поддернул манжеты и принялся потрошить. Оказалось, что высокой науки, которой он имеет честь здесь представлять, не впервой отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. «C'est pénible, mais c'est la fait du bien». Он, профессор Выбегало, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, профессор Выбегало, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтирательства, фактосочинительства и припискомании. Он, профессор Выбегало, как человек может понять желание товарища Хлебоводова, что дело номер 64 прилетело к нам, скажем, из ФРГ. «Je prévois la chair de poudre». Тогда бы товарищ Хлебоводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Выбегало, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определенно признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в геолого-разведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество народного времени для сомнительных похождений, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука в его, профессора Выбегало, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер 64 прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос, было ли дело за границей, прямо и недвусмысленно отвечает «Вероятно!». Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как неизвестное существо, в скобках, возможно, вещество. Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании, и что напрасны попытки отдельных членов тройки повернуть колесо истории вспять. «Le mariage, c'est faux dans le ciel». Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком громко зааплодировали. Выбегало, раскланялся и сел. Препарированный и выпотрошенный Хлебоводов счел в таких условиях за благо отступить на исходные позиции, с коих он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар. «Я хотел бы только подчеркнуть, — веско сказал он, — что мы не юнаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный». «Согласно же инструкции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может, в частности, оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать». Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович долго молчал, опустив веки, и дымил герцеговиный флор. Затем он произнес: «Народ!» «Да-да!» — подхватил Фарфуркис. «Вот именно!» Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклицания. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и Выбегало. Спокойствие, с которым оба они ждали начальственного решения, видимо, удовлетворило его. «Народ ждет от нас подвига», — произнес он наконец, опуская бинокль. «Пусть дело войдет, товарищ Зуба». Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой.